Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. В последнее время особую популярность приобрела фраза «стать лучшей версией себя». Выражение это подразумевает такое осознанное изменение образа жизни, которое приводит не только к реализации внутреннего потенциала, заложенного в нас, но также и к более гармоничным отношениям с окружающим нас миром. И естественно, что оно подразумевает своего рода изменение того, как мы думаем, как мы относимся к себе, изменение каких-то привычек в нашей жизни. Оно подразумевает то, что мы начинаем ставить цели по-другому, по-другому в жизни, начинаем заботиться больше о нашем здоровье и более требовательно относиться к нашему окружению. В бюллетенях, которые вы получили при входе, запишите для себя, что значит для вас стать лучшей версией себя. Что вы подразумеваете, когда вы думаете о том, чтобы реализовать все то, что заложено в вас? Что значит для вас стать лучшей версией себя? Потому что когда мы говорим об этой фразе, зачастую перемены эти, какими бы глубинными они ни являлись, на самом деле начинаются и заканчиваются только с внешнего вида. Они начинаются и заканчиваются только с каких-то поверхностных вещей в то время, как в конце второй главы послания Галатам мы читаем с вами об истинном перерождении, которое доступно для любого человека, доверившегося Господу. Как мифическая птица Феникс, люди, обратившиеся ко Христу, одновременно умирают, но перерождаются, становясь совсем другими. По чтении Господа и снова Его давайте станем сейчас для того, чтобы прочитать Его снова, для того, чтобы увидеть, что одного Христа достаточно, чтобы мне стать лучшей версией себя. Одного Христа достаточно, чтобы мне стать лучшей версией себя. Закон приговорил меня к смерти, и, умерев, я освободился от власти закона, чтобы жить для Бога. Я был распят со Христом, и уже не я, но Христос живет во мне. Моя жизнь в этом теле – это жизнь верой в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя за меня. Я не отвергаю благодать Божью. А если бы оправдание можно было получить через соблюдение закона, то это значило бы, что Христос умер напрасно. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, вот этот секрет перерождения в Тебе. Покажи нам, пожалуйста, как мы можем реализовать все то, что Ты заложил в нас, как мы можем стать людьми, какими Ты хочешь видеть нас, чтобы мы стали лучшей версией себя во Христе Иисусе, Господе нашим, в чье имя мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении последних трех недель мы говорим с вами о беседе апостола Павла и апостола Петра. Мы говорим с вами о том эпизоде, когда Павел на самом деле обличает Петра и говорит, что Петр не живет в согласии с радостной вестью. На прошлой неделе мы начали говорить с вами о том, что как раз эта беседа касается трех частей жизни. Когда Павел обращается к Петру, то он говорит о том, что Христа достаточно для того, чтобы быть принятым. Это наша внешняя жизнь. На прошлой неделе мы поговорили с вами о том, что Христа достаточно для того, чтобы произошел переворот в нашем сознании. Это наша внутренняя жизнь. Сегодня же мы посмотрим на то, что Христа достаточно для того, чтобы я преобразился целиком, полностью, чтобы я стал действительно лучшей версией себя. Это целостная жизнь, это жизнь во всей ее полноте. Как раз в прошлый раз мы говорили с вами, одного Христа достаточно для того, чтобы перевернуть мое сознание. Христос меняет то, как мы смотрим на себя и на свои взаимоотношения с Богом. И этот новый взгляд позволяет нам признать нашу несостоятельность, признать, что сами, своими силами мы никогда не смогли бы достичь Господа. Он позволяет нам поменять нашу мотивацию и помогает нам проверить свое сердце, проверить то, чем движимы мы в жизни, что действительно является движущей силой нашей жизни. Окончание второй главы – это кульминация разговора Петра и Павла. Это кульминация всего того, что Павел пытается донести до Петра, потому что Галаты как бы слышат эту беседу из уст Павла. Павел вспоминает об этой беседе, вспоминает об этом разговоре. И вот этот разговор доходит до своей кульминации, до своего апогея в самом конце второй главы. В этой кульминации Павел пишет о том, что он умер для закона. Можете себе записать в ваших бюллетенях. Он умер для закона. Он жив для Христа. И он принимает благодать. То есть он не просто спасен благодатью, он не просто пришел ко Христу через благодать, но он живет сейчас этой благодатью и проявляет ее по отношению к другим людям. Три вещи, о которых говорит Павел. Он умер, он жив, он принимает благодать. Мы видим с вами, что одного Христа достаточно для того, чтобы мне стать лучшей версией себя. Одного Христа достаточно для того, чтобы мне стать лучшей версией себя. Для этого мне нужны три вещи. Мне нужно понимание любви. Можете записать себе первое, то, как я понимаю любовь, то, как я принимаю любовь и то, как я практикую любовь. Три вещи. То, как я понимаю любовь, как я принимаю любовь и то, как я практикую любовь. Начинает апостол Павел со следующих слов. «Закон приговорил меня к смерти, и, умерев, я освободился от власти закона, чтобы жить для Бога». Апостол Павел обращается к Петру, который тоже является иудеем, и оба они очень хорошо представляют, что из себя представляют, чем является закон. Они понимают, что на самом деле закон, религиозный свод, не только религиозный, процессуальный свод правил, говорит о том, что своими собственными усилиями, и мы говорили об этом в прошлый раз, мы не можем достичь Бога. А наказанием за то, что мы не можем достичь Бога, является смерть, то есть духовное отлучение от Бога. И Павел говорит о том, что закон приговорил меня к такой смерти. Я умер для закона. Но Павел обращается к галатам. Он обращается к аудитории, которая является язычниками. И да, с одной стороны, в контексте, конечно же, мы говорим с вами о том, что это аудитория, которую пытались впихнуть в рамки закона, ее пытались поместить под закон. Но в то же самое время то, о чем говорит Павел, намного глубже, чем просто религиозный свод законов и правил. Он говорит о чем-то намного более фундаментальном. Он говорит о понимании любви. Как мы с вами привыкли воспринимать любовь? Мы привыкли воспринимать с вами любовь в категориях «любить» значит ставить интересы другого выше своих собственных до тех пор, пока этот другой делает что-то или является кем-то, за что я и люблю этого человека. Делает что-то или является кем-то, за что я и люблю этого человека. И как только он перестает являться этим, как только он перестает делать то, за что я его люблю, мы говорим о том, что мы разлюбили. Мы говорим о том, что прошла любовь. Потому что человек больше не делает этого. Жены, девушки очень любят спрашивать. Они очень любят спрашивать своих мужей о том, расскажи мне о том, как ты меня любишь. Расскажи мне о том, за что ты меня любишь. И на самом деле это капкан. Потому что нельзя сказать о том, что я люблю тебя, потому что ты такая красивая. Или я люблю тебя, потому что ты так прекрасно готовишь. Или я люблю тебя, потому что ты такая умная. Потому что тогда, как только этого нет, это означает, что я больше не люблю тебя? Нет. Совсем нет. А когда мы только собирались с Сашей пожениться, человек, который вел наше добрачное консультирование, мы с ним встретились перед тем, как начать добрачное консультирование, встретились за завтраком в 7 утра, и он мне задал вопрос, который меня откровенно шокировал. Я до сих пор думаю, что это, с одной стороны, не самый хороший вопрос, не лучший вопрос, который можно задать, а с другой стороны, вопрос, который на самом деле говорит об очень важных вещах. Он меня спросил, он говорит, представим себе, что вы поженились, и Саша попала в катастрофу, и у тебя есть выбор. Ты можешь выбрать, что Саша лишилась своей красоты, либо ты можешь выбрать, что Саша стала инвалидом, и теперь она не может двигаться. Что ты выберешь? Я смотрю на него в 7 утра, потягиваю кофе, говорю, а можно выбирать так, чтобы не было каких-то экстремальных сценариев? Ну, то есть можно как бы вот без вот этой, вот без этого экстрима вообще, то есть, ну, как бы, чтобы все было нормально. Он говорит, нет, тебе нужно обязательно выбрать сейчас. Ну и после этого он добавил, он говорит, ты понимаешь, почему я тебя спросил? Я говорю, я понимаю прекрасно, почему ты меня спросил. Я прекрасно понимаю, почему ты меня спросил. Но я не собираюсь выбирать о том, лишится она своей красоты, или она лишится своей подвижности, или еще чего-то. Потому что это не самый хороший вопрос. Но с другой стороны, это очень важный вопрос. Потому что он помогает понять, а за что именно мы любим другого человека? Почему именно мы любим другого человека? И вот здесь очень важно правильное понимание любви. Правильное понимание любви – это то, что мы любим другого человека не за что-то, не за какие-то вещи, которые другой человек делает. Мы любим другого человека просто так. Любить – значит ставить интересы другого выше своих, можете себе записать, просто так. Просто так. Именно так любит Господь. Именно эту любовь мы видим с вами и в Ветхом Завете, именно эту любовь мы видим с вами в Новом Завете. В Ветхом Завете Господь говорит, когда Он говорит об избрании Израиля. И сейчас, по сей день, когда мы слышим о том, что евреи являются богоизбранным народом, мы думаем о том, что это какие-то особенные люди, что это любимчики Бога, что они чем-то лучше всех нас остальных. Бог говорит, нет. Я выбрал их не потому, что они лучше. Я выбрал их не потому, что они многочисленнее, не потому, что они умнее, не еще из-за чего-то. Я выбрал их просто потому, что я люблю их, потому что это природа любви. В книге Второзакония мы читаем, «Господь пожелал избрать вас не потому, что вы были многочисленнее других народов, а потому, что любит вас». Просто так. В Новом Завете, в послании Римлянам мы читаем с вами, «Когда вы были еще беспомощными, Христос в определенное время умер за нечестивых, ведь вряд ли кто-то отдаст свою жизнь даже за праведника. Хотя, может быть, кто-то и решится умереть за доброго человека, но Бог проявил свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Другими словами, Бог полюбил нас просто так, ни за что-то. Бог умер за нас просто так, ни за что-то. Не потому, что мы что-то можем дать Ему, не потому, что мы что-то можем вернуть Ему, не потому, что мы каким-то образом отличаемся, а просто так. Это природа любви. Это природа любви. И нам нужно принять это новое понимание любви. Потому что мы привыкли с вами к тому, что любовь нужно заслужить, любовь нужно оправдать, любовь нужно сохранить. Мы привыкли с вами к тому, что нужно что-то делать. И это приговор, который рано или поздно загонит нас в могилу. Потому что в какой-то момент мы не сможем больше заслужить. И мы не сможем больше отдать. И мы не сможем больше оправдать. И мы не сможем больше сохранить. Мы можем просто принять. Это природа любви. И нам жизненно необходимо, точно так же, как апостолу Павлу, умереть для этого старого понимания любви, чтобы начать, наконец-то, жить в новом, истинном восприятии любви. Прежде всего, любви Божьей. В новом, истинном восприятии любви. Прежде всего, любви Божьей. Да, апостол Павел говорит, что я умер для закона. Я умер для религиозного свода правил. Я умер для того свода правил, который говорил мне о том, что я должен делать, но то, что я сделать не мог никогда, ни при каких обстоятельствах. Я умер для этого. Но он говорит о чем-то большем. Он говорит, я умер для этого старого понимания любви. Я умер для того, чтобы принять Божью любовь просто так, такой, какая она есть, для того, чтобы я теперь мог жить в этой любви, для того, чтобы я теперь мог жить в Боге. Что такое любовь? Как мы воспринимаем ее сегодня? Кто влияет на наше понимание любви? Необходимо ли нам постоянно бороться за любовь? И есть ли в нашей жизни фундамент Божьей любви, чтобы мы наконец-то могли жить? Есть ли в нашей жизни фундамент этой Божьей любви, чтобы мы наконец-то могли жить? В своем изучении послания Галатам Тимоти Келлер напоминает нам, «Лишь когда я вижу, что я совершенно любим и свят во Христе, лишь тогда у меня будут силы, чтобы раскаяться с радостью, побороть свои страхи и подчиниться тому, кто сделал это все для меня. Лишь тогда». Лишь тогда, когда я вижу, что я бесконечно любим, лишь тогда, когда я вижу, что я свят в том, кто сделал все это для меня, лишь тогда я смогу побороть свои страхи. Лишь тогда я смогу подчиниться тому, кто сделал это все для меня. Одного Христа достаточно, чтобы мне стать лучшей версией себя. Одного Христа достаточно, чтобы мне стать лучшей версией себя. Я был распят со Христом. И уже не я, но Христос живет во мне. Моя жизнь в этом теле – это жизнь верой в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя за меня. А если бы оправдание можно было получить через соблюдение закона, то это значило бы, что Христос умер напрасно. И вот эта последняя часть – это ключевой вопрос любой веры, это ключевой вопрос любой религии. Зачем, почему, ради чего умер Христос? Вопрос, на который необходимо, жизненно важно, необходимо ответить любому человеку. Зачем? Почему умер Христос? Ему не нужно быть Богом, ему не нужно быть жертвенным агнцем, если он является просто пророком, просто примером для подражания. Ему не нужно умирать в этой ситуации. Если он просто пример для подражания, если он просто учитель морали и нравственности, ему не нужно умирать. Если мы смотрим на него как просто на образец, что когда-то в будущем мы бы хотели быть вот такими же, что мы можем научиться у него, мы можем почерпнуть что-то у него. Вот если мы смотрим на него так, ему не нужно умирать. Он умирает для того, чтобы мы приняли Божью любовь. Он умирает, потому что он становится нашей жертвой. Он становится нашей праведностью. Он становится нашей святостью. Он умер, потому что Бог настолько сильно любит нас. И любой человек, который был в отношениях, знает, что отношения меняют тебя. Отношения преображают все в твоей жизни. Отношения меняют абсолютно все. Любой человек, который любил. И тем более любой человек, который был в браке. Отношения меняют то, как мы думаем. Отношения меняют то, как мы строим приоритеты в жизни. Меняют наш порядок в жизни. Меняют наши привычки в жизни. Привычки меняются в жизни, когда мы в отношениях. Приоритеты преображаются. Все меняется в нашей жизни, когда мы в отношениях. И то же самое происходит, когда мы принимаем любовь Христа. У нас появляются отношения с Богом. И в нашей жизни появляются другие ценности. Мы начинаем думать по-другому. Мы начинаем относиться к жизни по-другому. Мы начинаем относиться к людям вокруг нас по-другому. Наша жизнь меняется целиком и полностью. У нас появляются новые привычки, которых не было раньше, потому что мы принимаем эту любовь. И еще раз, любой, кто жил, кто был в отношениях, любой, кто был в браке, любой, кто в браке сейчас, любой, кто любил, знает, что ты меняешься, когда любишь. И то же самое происходит с нами в наших отношениях со Христом. Как любовь Христа поменяла нас? Ощущаем ли мы ее сегодня? Принимаем ли мы ее? Позволяем ли мы этой любви менять нас? Можем ли мы сказать, что мы умерли и воскресли в этой любви? Можем ли мы сказать, что мы теперь совсем другие люди, потому что мы приняли любовь Христа? 19 в своем изучении 2 главы послания к Галатам пишет: «Вот он, ключ христианской жизни, вера в Христа. Не только в Христа, умершего за нас на кресте, но в Христа, живущего в нас сегодня». И этого одного Христа достаточно для того, чтобы я стал лучшей версией себя. Когда же Кифа пришел в Антиохию, я высказал ему все прямо в лицо, потому что он был виноват. Раньше он ел вместе с верующими из язычников, но когда пришли некоторые люди, посланные Иаковом, он стал устраняться и перестал общаться с бывшими язычниками из страха перед теми, кто был обрезан. Я не отвергаю благодать Божью. А если бы оправдание можно было получить через соблюдение закона, то это значило бы, что Христос умер напрасно. Проблема Петра была не в том, что он не принимал благодать, в том смысле, что не принимал спасение по благодати. Человек, который отрекся от Христа трижды, человек, который получил прощение, общаясь с воскресшим Христом, прекрасно понимает, что такое благодать. Но он отвергает благодать по-другому. Он отвергает ее, потому что он не проявляет эту благодать, и он не проявляет эту любовь, не практикует эту любовь по отношению к язычникам, которые обратились ко Христу. Он сторонится их. У него начинается другое отношение. Люди становятся разного класса в общении с Петром. Вот что происходит с Петром. Вот в чем проблема. Отметать благодать можно по-разному. Мы можем отвергнуть ее на словах, тогда, когда мы отказываемся от спасения, тогда, когда мы отказываемся принять дар Божий, мы отвергаем благодать таким образом, мы отвергаем ее на словах. Мы можем отрицать ее делами, когда, приняв спасение по благодати, мы начинаем либо пытаться его заслужить, либо пытаться его заработать, либо наоборот, с другой стороны, мы начинаем относиться к нему как к чему-то, какой-то данности. Данности, которая покрывает любой грех в нашей жизни, мы скатываемся к тому, что начинаем грешить напропалую. Потому что, благодать же Христа все покрывает. Мы отвергаем ее словами. Но мы можем отказываться жить по благодати также тогда, когда мы не проявляем благодать к тем, кто вокруг нас. Когда мы не проявляем благодать тем, кому она нужнее всего, тогда, когда мы отказываемся любить этих людей. По определению, любовь невозможно только принимать. Ее необходимо отдавать. Вот почему так важно жить в любви Христа, практиковать любовь Христа. И с практической точки зрения это означает не только понимать ее, не только позволять Богу любить нас, но также проявлять любовь по отношению к тем, кто ее не заслуживает. Потому что это определение благодати. Это ее суть и смысл. Когда мы любим тех, кто не заслуживает этой любви. Дэвид де Симон в своем толковании послания Галатам пишет: «Такой ответ освобождает человека от этого состояния постоянной зацикленности на себе, восстанавливая богоцентричность и внимание к другим, что находится в самом сердце праведности в Ветхом и Новом Завете. Одного Христа достаточно, чтобы я стал лучшей версией себя». Одного Христа достаточно, чтобы я стал лучшей версией себя. Советский мультфильм Дмитрия Хитрука 1974 года «Дарю тебе звезду» состоит из четырех песен, таких новелл, которые объединены одним единым мотивом. Мужчина поет женщине о том, как он подарит ей звезду, в то время как женщина занимается уборкой или мытьем посуды. «Любимая, я поведу тебя к самому краю вселенной. Я подарю тебе эту звезду, светом нетленным будет она озарять нам путь в бесконечность». И так раз за разом. Начинается сперва в первобытном общинном обществе, потом следующая новелла – это уже древний арабский Ближний Восток, потом следующая новелла – это 20 век, и каждая песня повторяется раз за разом одно и то же. Мужчина поет о том, как сильно он любит жену, любит свою женщину, а жена в этот момент занимается домашними делами. И последняя новелла, она где-то уже далеко в космосе, в будущем. Мужчина опять поет об вот этой любви, о том, как он поведет ее в бесконечность. И в невесомости проплывает мимо кастрюля, которую жене предстоит отдраить. Потому что мы привыкли к тому, что вот эти слова о том, как сильно мы любим кого-то, о том, что мы не можем жить без кого-то, это вообще моя любимая фраза, когда кто-то говорит о том, что я не могу жить без кого-то. Всегда хочется сказать, что ты не можешь жить без воздуха, без воды, без еды. А без другого человека ты, в принципе, можешь жить. Или я готов умереть за другого человека. И все вот этот пафос, это высокомерие, которое не имеет никакого отношения к жизни. За одним исключением. Христос в буквальном смысле снова до смерти любит нас. В буквальном смысле снова. Это не образная речь, это не красивая какая-то легенда, это не то, что мы говорим о том, что Христос как бы любит нас до такой степени, что Он готов был бы умереть за нас. Нет. Он умирает за нас. Он настолько сильно любит нас, что в буквальном смысле снова умирает за нас. Он до смерти любит нас. Если, оглядываясь на свою жизнь, вы всегда жаждали такой любви, вы всегда хотели такой любви, хотели ее принять, но, оглядываясь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы приняли этот дар прощения грехов, жизни вечной, приняли бы эту любовь Христа. Сделайте это сегодня. Примите эту любовь Бога. Обратитесь к Нему в тихой молитве покаяния. Расскажите Ему о том, что вы верите. Вы верите в то, что Он любит вас. Вы любите Его в ответ. Сделайте этот шаг веры. Примите этот дар, который дает Христос, потому что только так мы становимся лучшей версией себя. Одного Христа достаточно, чтобы мне стать лучшей версией себя. Я по-настоящему меняюсь, начинаю реализовывать все то, что Бог заложил в меня, когда я понимаю любовь, когда я принимаю любовь, когда я практикую любовь. На протяжении этих 5 недель мы говорили с вами о том, что вот во 2 главе послания Галатам одного Христа достаточно. О достаточности Христа в нашей жизни. Мы говорили о том, что Его достаточно для принадлежности общины Христа. Его достаточно для того, чтобы открыть для себя призвание в жизни. Его достаточно для того, чтобы почувствовать принятие в обществе. Его достаточно для переворотов в сознании. Его достаточно для перемен в нашей судьбе. Его достаточно. Мы вернемся с вами к изучению послания Галатам. Будем говорить о 3 главе следующей осенью через год. А на следующей неделе начинается Адвент. Время подготовки наших сердец к Рождеству. Времени, когда мы традиционно вспоминаем о первом пришествии Христа, когда мы вспоминаем о Его рождении. Но в этом году мы коснемся другого аспекта Адвента, потому что Адвент – это не только взгляд назад, в прошлое. Адвент – это также взгляд в будущее, когда мы ожидаем Его возвращения. Мы поговорим с вами о том, как возвращение Христа меняет каждое мгновение для меня. Как возвращение Христа меняет каждое мгновение для меня. Мы поговорим с вами о том, как не потерять надежду даже в самой безнадежной ситуации, начиная эту рождественскую серию бесед в Адвент. В книге Откровения мы находим очень интересное письмо Эфесской церкви. «Ангелу церкви в Эфесе напиши, я знаю твои дела, твой труд и твою стойкость. Я знаю, что ты стоек, что ради имени моего перенес трудности и изнемог. Но у меня есть нечто против тебя. Ты оставил свою первую любовь». Смотрите, какое удивительное описание. Ангел хвалит церковь. Ты стоек. Ты перенес трудности. Я хвалю тебя за эту стойкость. Но проблема в том, что любви больше нет. Ты потерял любовь. Знаете, как в браке. Когда люди вместе по привычке. Когда люди вместе, потому что есть быт. Когда люди вместе, потому что есть дети. Когда люди вместе из-за каких-то вторичных причин, но не из-за того, что они любят друг друга. Вот эти знаменитые слова Маяковского. Любовная лодка разбилась о быт. И то же самое в церкви. Любовь ко Христу разбилась о быт служения, о стойкость, о твердость, о то, что нужно сделать, о проекты, обо все остальное. А любви больше нет. Билл Брайт, основатель крупнейшей миссионерской организации в мире, говорил о том, что нет ничего страшнее, чем тлеющие угольки когда-то пламенного сердца. Жить с Богом – это жить в постоянной первой любви. И если мы потеряли остроту этого чувства, согласившись на быт религиозной жизни, значит, мы где-то свернули не туда. Если мы потеряли остроту этого чувства, значит, мы свернули где-то не туда. Вернитесь к своей первой любви. Вернитесь к своей первой любви к Господу. Вернитесь к ней. Сэнди Уилсон завершает свои размышления на второй главе послания Галатам следующим образом. «Ваша жизнь, ваше поклонение и ваше служение должны также быть движимы этой великой истиной. Вы были оправданы Богом верой в Иисуса Христа, а не какими-то своими делами, лишь потому, что Он любит вас. Это потрясающая действительность оправдания верой в Иисуса Христа и есть единственное и конечное лекарство от нашей вины. И дается оно даром. Одного Христа достаточно, чтобы мне стать лучшей версией себя. Одного Христа достаточно, чтобы мне стать лучшей версией самого себя. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе и славим Тебя. Славим Тебя за то, что Христа достаточно. Христа достаточно для нашего спасения, Христа достаточно для нашего преображения, Христа достаточно для нашего освящения, для нашей праведности, потому что она дана нам Христом. Мы славим Тебя за то, что мы умерли для закона. Мы славим Тебя за Твою любовь, за то, как сильно Ты любишь нас. Мы славим Тебя за то, что мы были сораспяты со Христом, и мы живем сейчас Христом. Мы славим Тебя за это. Я прошу Тебя за тех, кто еще не обратился к Тебе, кто еще не доверил Тебе свою жизнь. Дай им сейчас сказать: Господи, я знаю, что Ты любишь меня. Я знаю, что Ты умер за меня. Я знаю, Господь, что только так я могу получить прощение грехов и жизнь вечную, приняв этот дар. Я знаю, Господь, я люблю Тебя. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Прости мне мои грехи. Прости мне, что я так долго бежал и скрывался от Твоей любви. Будь моим Богом, а я буду Твоим чадом. Во имя Твое Святое мы молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.